На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 74-й день войны в Украине. Российские военные нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, в селе близ Лисичанска. Около 60 человек остались под завалами. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершился второй тур президентских выборов. Еще днем Центр избирком объявил выборы состоявшимися. Что важного происходило на этой неделе на Северном Кавказе? Итоги с Катей Филиппович. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершился второй тур президентских выборов. Еще днем к 14 часам по местному времени глава Центра избиркома Эмилия Гагиева объявила выборы состоявшимися, поскольку необходимый для этого 30-процентный порог голосов был уже преодолен. Участки открылись с 8 часов утра. На территории Южной Осетии функционируют 72 участка. За ее пределами в Северной Осетии, Абхазии и Москве еще 4. На пост главы государства претендует два кандидата – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии НХС Алан Гаглоев, который обошел его по результатам голосования первого тура. За днем выборов следила Ирина Келихсаева.
С началом процедуры голосования на президентских выборах секретарь ЦИК Кристина Влохова сообщила журналистам, цитата, «На участках наблюдается активность избирателей. По информации, поступающей из избирательных участков с отдаленных сел, процесс голосования начался без эксцессов». Конец цитаты. Параллельно свою работу начал и Международный центр ЦИК, где в течение дня члены Центра избиркома и международные наблюдатели сообщали о ситуации с голосованием. До 10 утра на своем избирательном участке в микрорайоне Московский проголосовал один из двух кандидатов, Алан Гаглоев. «Люди ждут, чтобы в республике действовал закон и порядок, и тогда можно идти вперед», сказал Гаглоев, общаясь с журналистами. Ближе к полудню проголосовал и действующий президент Анатолий Бибилов. «Сегодня самый главный праздник в преддверии 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Республики Южная Осетия, и ближе к полуночи мы увидим», сказал он. По наблюдениям «Эхо Кавказа» с утра на избирательных участках шло стабильное голосование. Избиратели имели возможность без задержек выполнить свой гражданский долг. На участках находились представители обоих кандидатов, президенты, которые фиксировали количество избирателей. Сотрудники ЦИК ставили в паспорт специальную печать, которая должна была свидетельствовать о том, что гражданин республики уже проголосовал. Сами жители республики в беседе с «Эхом Кавказа» отвечали практически одинаково. Пришел голосовать за будущее своего государства.
Несмотря на дождь, на плохую погоду, почему вы решили прийти проголосовать?
На нашей хорошего будущего для наших детей.
Я тоже пришел голосовать, прямо говорю, за Анатолия Ильича Бибилова.
Вы считаете, что лучшее будущее для народа – это он?
Я так считаю, а другим я не знаю.
Потому что это судьба нашей республики, поэтому будем выбирать президента.
«Эхо Кавказа» пообщалась и с югостинским журналистом Фатимой Турмановой, которая также шла голосовать на свой избирательный участок. В беседе с «Эхом Кавказа» она поделилась. «Эти выборы важны для меня сегодня, потому что в сегодняшнем очень нестабильном мире решается судьба Южной Осетии».
«Потому что не было бы всего того, что происходило, в принципе, от смены руководителя, от смены президента, ничего бы особо не поменялось. В том плане отлаженный механизм исполнения инвестпрограммы уже достаточно давно. Испортить этот механизм очень сложно, потому что контроль поставлен Москвой. И вот что-то бы, наверное, строилось по-прежнему, в год по несколько улиц, там, домов и так далее. Вроде вроде бы как-то пытались восстановить сельское хозяйство, как обещано, есть какая-то программа, что-то немножко делалось в туризме, что-то в частном предпринимательстве. Но вот это все теперь может просто-напросто не работать, потому что никто не знает, что будет с миром, никто не знает, что будет с нами, и нужен человек, который сумеет каким-то образом реагировать на вот эти вот вызовы. Предыдущая власть показала, что она не способна это делать. Это первое. И второе, законность необходима в республике. Это самое главное, потому что без законности не будут работать никакие экономические программы. Но даже если бы они и работали, но мы помним по истории экономический бум при Гитлере или при Пиночете. Так вот, для нас это не подходит, потому что ломаются все наши национальные устои. Это делалось последние 20 лет. Это когда вот это вот разделение свой-чужой, приближенность, преданность. Это все ломало морально людей.
На вызовы времени, по словам журналиста, сложно будет реагировать и без нормального гражданского общества. У меня нет никаких личностных иллюзий, у меня есть желание эту систему как-то изменить. До сегодняшнего дня оппоненты действующей власти без устали продолжали предупреждать о возможных провокациях, в том числе фальсификации результатов президентских выборов в пользу одного кандидата. В социальных сетях накануне появился даже призыв подойти к 7 часам вечера к зданию Центра избиркома, чтобы дождаться оглашения результатов голосования. Готовым нужно быть ко всему, продолжает Фатима Турманова, и собираться там будут не только сторонники Алана Гаглоева.
Собираются люди, которые собираются прийти за своим голосом и хотят отстоять свой выбор. Это не есть конкретно сторонники Алана Гаглоева. Тут были другие кандидаты, которые тоже оппозиционные получили голоса. Я так думаю, сегодня эти голоса будут отданы Гаглоеву. Как и в 2011 году, честно говоря, я даже сама была не совсем в восторге от кандидатуры Аллы Джоевой. Не из-за личного отношения к ней, а потому что меня немножко пугали силы, которые стоят за ней. Я имею в виду спортивную группировку. И они пугали многие. Но вот та система, которая установилась к 2011 году, настолько была пагубной и порочной для республики, что и тогда народ решил ее сместить. И там речь шла о растоптанном выборе народа, а не о персонах. Вот сегодня то же самое. Есть конституция, есть свободное волеизъявление народа, и это нельзя попирать. Могут быть всякие провокации, но я надеюсь, что все решится мирно.
Выступая в пресс-центре ЦИК, в 2 часа дня глава Центра избиркома Эмилия Гагиева объявила выборы состоявшимися, цитата. «Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента республики в 14:00, составил 40,4%. Превышен необходимый 30-процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися», конец цитаты. Высокая явка избирателей, как сообщали консулы югоостинских представителей за рубежом, наблюдалась и за пределами республики в Северной Осетии, Москве, Сухуми. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера, после чего начался простой подсчет голосов. В первом туре президентских выборов лидер партии НХАС Алан Гаглоев набрал 10705 голосов избирателей. Его соперник, действующий президент Анатолий Бибилов, 9706. Во втором туре решение поддержать Гаглоева приняли все экс-кандидаты в президенты Александр Плиев, Гарри Мулдаров, Дмитрий Тасоев. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Идет 74-й день войны в Украине. Российские военные нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, селе близ Лисичанска. 30 человек спасены, около 60 остаются под завалами. А вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. На уходящей неделе оскандалился глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, заявивший о евреях-антисемитах и наличии у Гитлера еврейской крови. В ответ на критику в адрес своего шефа российский МИД сообщил об израильтянах, воюющих на стороне полка Азов, и откровенной поддержке руководством еврейского государства неонацистского режима в Киеве. За развитием скандала следил Владимир Унанянц.
Российский МИД вышел на тропу войны. Москва, судя по всему, решила провести еще одну спецоперацию. Цель – борьба с израильским нацизмом и, как следствие, со здравым смыслом. После скандального заявления главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и наличии у Гитлера еврейской крови и ожидаемой реакции Израиля на Смоленской площади вступились за своего шефа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова и вовсе пошла с козырей.
И вы знаете, я еще все-таки скажу то, что, наверное, вряд ли захотят сейчас слышать те самые политики, политические деятели в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, будет им интересно, ведь на Украине сейчас практически плечом к плечу с боевиками Азова находятся и израильские наемники. Об этом там известно. Об этом там не может быть неизвестно.
О добровольцах-евреях, воюющих на стороне Украины, действительно известно. В соцсетях не раз публиковались видеозаписи, на которых бойцы говорят на иврите, причем не скрывая своих лиц. Но в этом случае речь идет не о наемниках, на чем настаивает госпожа Захарова, а именно о добровольцах, прибывших в Украину после вторжения на ее территорию российской армии. Подтверждения же того, что израильтяне воюют вместе с Азовом, нет. Но Мария Захарова утверждает, она лично видела вещественные доказательства.
Я видела видео, я видела просто фактуру, материалы. Как к этому относиться? Еще раз говорю, плечом к плечу с националистическими батальонами. Как это может быть? Как это может быть? Кого поддерживают эти люди политически, а теперь, получается, с оружием в руках?
Впрочем, делиться с израильскими коллегами или даже со своими согражданами подобными доказательствами госпожа Захарова не спешит. Единственным таким доказательством, представленным Москвой, было текстовое сообщение все того же российского МИДа, опубликованное в телеграм-канале ведомства после скандального интервью Сергея Лаврова итальянской телекомпании Mediaset, когда главный российский дипломат умудрился одной фразой испортить отношения с государством, все это время старавшимся сохранять нейтралитет. Критику российского министра со стороны израильского руководства в МИДе назвали антиисторической и прямо обвинили Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве. При этом на Смоленской площади подчеркивают, что власти и правоохранительные органы Украины спокойно относятся к юдофобским выкрикам на бандеровских маршах и резюмируют, что особенно безнравственно такое государственное строительство для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре. На это отреагировали уже не только в Иерусалиме, но и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, указал на то, как в Москве на самом деле относятся к Бабьему Яру и к урокам Второй мировой. Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами Миноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру, близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки.
А может, никогда и не учили эти уроки.
Правда, по мнению наблюдателей, сейчас у Москвы есть возможность все же выучить один урок. Как необдуманное высказывание и упорство в нежелании признать свою ошибку могут спровоцировать то, чего российское руководство намеревалось не допустить своим вторжением в Украину – появление у российских границ передовых вооружений. Израиль известен своими военными разработками, и все это время, несмотря на постоянные призывы Киева, упорно воздерживался от подобных поставок в Украину. Теперь, после демарша Москвы, как утверждает израильская пресса, сохранять прежний нейтралитет Израиль больше не сможет. Уже появилась информация, что противотанковые комплексы «Спайк» израильского производства поступили в ВСУ из стран Балтии. Впрочем, появление представителя еврейского государства на недавней встрече западных стран на американской военной базе «Рамштайн» в Германии означает, что Израиль уже сделал стратегический выбор. Цель встречи, как тогда отметил министр обороны США Ллойд Остин, была в том, чтобы разработать стратегию по критическому ослаблению России.
But we don't have any time to waste.
Я думаю, мы с самого начала сначала ясно дали понять, мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого. Но военные альянсы для Израиля тема довольно непривычная. В региональных войнах еврейское государство привыкло рассчитывать в первую очередь на себя. У него даже нет формального оборонного соглашения с США, не говоря уже о НАТО. При этом большинство стран, чьи представители присутствовали в Рамштайне, пока не наблюдают российских войск у своих границ. А у границ Израиля они есть, в Сирии. И если отношения вконец испортятся, вряд ли Москва продолжит выступать сдерживающим фактором для Ирана, который все последнее время упорно пытается окопаться на северных подступах к Израилю. Этим и обусловлено нежелание руководства еврейского государства ввязываться напрямую в украинский конфликт. Но пространство для маневра становится все меньше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Двумя днями позднее офис израильского премьер-министра сообщил о телефонном звонке президента России главе правительства еврейского государства и заявил, что Нафтали Беннет, цитата, принял извинения Владимира Путина и поблагодарил главу Кремля за разъяснение отношения руководства России к еврейскому народу и памяти о Холокосте. Конец цитаты. В Москве подтвердили, что Путин действительно говорил по телефону с Беннетом, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, были ли в действительности принесены извинения. Что стоит за скандалом, который спровоцировал Сергей Лавров в отношениях Кремля с Израилем? Извинился ли Путин и за что? И что дальше? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с гостем недели, израильским журналистом Эмилем Шлемовичем.
Увидеть заявление Лаврова, ну, просто дипломатический провал, ну, кажется, недостаточно. Хочется какого-то или логического, или хотя бы конспирологического. Почему он пошел на такой демарш?
Бритва Ханлона учит нас, что не надо искать злой умысел там, где имеет место банальная глупость. Я думаю, что Лавров даже не хотел там особо выпятить свой антисемитизм, потому что антисемит довольно давно известно, ну так, кулуарно известно, скажем, да? Ну, вот он просто ляпнул одну из тех теорий, которые существуют и внутри которых живут многие эти люди, находящиеся сейчас в России у власти. Он, Глазьев, высказываниями, приписанными ему, Толстой, который выступал там по телевидению и в Думе со всеми своими антисемитскими вещами. Теория, что у Гитлера была бабушка-еврейка, она существует в Германии с 20-х годов прошлого века. Она потом была реанимирована бывшим генерал-губернатором Польши в своих мемуарах. Его повесили потом как нацистского преступника. Но это вот одна из теорий заговора. Существует там QAnon, существуют сторонники плоской земли, и это просто уровень Лаврова. Были предположения, что, может быть, это такой, такая попытка понравиться Ирану. Но Россия пытается, может быть, сейчас, став страной-изгоем, теснее подружиться с другой страной-изгоем, тем более ситуационное союзничество в Сирии. С другой стороны, мне очень нравятся эти вот версии о том, что это война башен Кремля. По моему глубокому убеждению и знанию там, от каких-то людей, нет никаких башен Кремля. И войны между ними не существует. Поэтому, да, это чистейший провал, очередной провал МИДа. До этого Степашин неожиданно возник с очередными требованиями переписать на Россию Александровское подворье. Ну, у России же больше нет других забот.
А почему у Израиля столь особая позиция, в принципе, была, по крайней мере, до всего этого?
Она остается, к сожалению, такой. Дело в том, что Израиль находится под постоянным шантажом со стороны России. Открытая часть этого шантажа – это, скажем, присутствие России в Сирии, где они обещают затруднить нам свободу полетов. Об этом все знают. Но кроме того, два щупальца этого спрута – это Хамас и Хизбалла. Очень спорно, насколько она может влиять на Хизбаллу. Там есть сотрудничество, но там есть и крайне тяжелые конфликты, доходившие в прошлом до военных стычек на территории Сирии. Но, тем не менее, если они могут договориться через Иран или еще как-то, то это серьезная угроза. Это может быть повторением 2006 года. Тяжелым Израиль, естественно, этого не хотел. Значит, что касается свободы действия в Сирии, Израиль тоже бы, естественно, хотел ее сохранить. Опять же, тут надо понимать, что если вдруг российские ПВО по самолетам Люксембурга начнут там стрелять, ну, я просто говорю Люксембурга, потому что Израиль официально не признает свои действия в небе, да, то прекратить жизнедеятельность этих ПВО не составляет большой сложности. Как бы прекратить жизнедеятельность базы в Хмеймим, посмотреть, что там происходит в порту Тартус, в общем, как бы это все несложно технически. Но Израиль же не относится к странам, которые пишут на заборах «можем повторить». Нам это совершенно не нужно. У нас люди, которые хотят жить, работать, как бы нам совершенно не нужна эскалация. эскалация на севере из-за войны, которая напрямую к нам не относится. Ну и Хамас. Если про Сирию россияне еще хоть как-то могут там говорить, что у нас здесь экономические интересы, у нас здесь трубопроводы, у нас здесь еще что-то, то в районе Газы у них вообще никаких интересов быть не может, за исключением шантажа. Принимать вот эту братву в Кремле безостановочно – это просто еще одно проявление того, что из себя сегодня представляет внешнеполитическая повестка этой страны, ну и все ее государство.
Позиция Лапида, насколько во внутриполитическом плане эта позиция поддерживаема и насколько она превратна и конъюнктурна?
На самом деле у нас очень шаткое правительство, и в этом правительстве существуют силы, не желающие ссориться с Россией и Путиным. С ним не желает ссориться наш министр финансов Виктор Либерман, возглавляющий так называемую русскую партию. С ним не желает, по всей видимости, по своим соображениям, портить отношения министр обороны Бенни Ганц. В прошлом, кстати, работавший в стартапе на деньги Вексельберга. У нас есть вот это тяжелое лобби. Правительство очень неустойчиво. Поэтому, да, позиция совершенно двойственна. Лапид делает хоть что-то, хотя этого совершенно недостаточно. И кроме того, существует гораздо более двойственная позиция самого премьер-министра. На это указывает история с якобы последовавшими за словами Лаврова извинениями Владимира Путина. Во-первых, никаких извинений нет, де-факто.
В этом месте подробнее.
Значит, мы знаем о том, что Владимир Путин извинился из короткого сообщения канцелярии премьер-министра Израиля, на которое все и ссылаются. На сайте Владимира Путина или ни одном другом сайте, в том числе в телеграм-каналах тех же самых пропагандистов, ничего подобного нет. Когда президент что-то заявляет, об этом разговоре, кстати, описано на Кремлин, никаких слов об извинениях там нет.
Я правильно понимаю, что Кремлину сейчас верите больше, чем канцелярию премьер-министра?
Нет, я даже не верю канцелярии премьер-министра. Не исключено, что он на самом деле что-то там в разговоре пробубнил. Я совершенно не спорю. Но у меня тогда второй вопрос. Ровно перед этим Матвиенко тоже обращалась к главе нашего парламента Мике Леви и тоже говорила, что не надо ссориться, давайте дружить домами. Но на сайте Совета Федерации тоже нет ни одного слова Матвиенко. Об этом сказал Коммерсант, и потом перевели израильские СМИ. Это очень странные какие-то вот влияние у российской власти. Но давайте предположим, что Путин сказал «да, извините». Там Лавров не прав, я с ним поговорю, он меня рассердил. Во-первых, за что конкретно извинился Путин? Он извинился только за слова Лаврова? Или он извинился за то, что его пресс-секретарь ведет себя непотребно? Или он извинился за то, что в Кремле принимают Хамас? Или он извинился за то, что в 19 году Петр Толстой обещал, предлагал ударить по Израилю? За что конкретно он извинился? Во-вторых, почему извинился он, а не Лавров? В-третьих, почему за этим извинением не последовало, ну, если не отставка Лаврова, то хотя бы его публичное унижение ему вот на людях? Путин боится сказать, что, чувак, ты не прав, да? Никаким извинением, я думаю, там и не пахло, но это такая форма для правительства Израиля самого себя за волосы вытащить из малоприятной ситуации, когда, ну, нельзя уже не отреагировать на это, да, а реагировать все равно не хочется, боязно там или что-то еще. Я это боязно отлично понимаю. Израиль по территории это, если я не ошибаюсь, 25 тысяч квадратных километров всего-навсего. Это страна, простреливаемая со всех сторон. Я понимаю, что хорошо сидеть на диване, бить себя в грудь и кричать «давайте войну начнем, мы всех победим». Это опасно. На той стороне сошедший с ума медведь с ядерной боеголовкой, и никто не понимает, что он в состоянии учудить. Но даже в этом раскладе существует еще всегда такая составляющая, как гордость, как самоуважение. Есть грани, которые позволять нельзя никому переходить. И Израиль это делал, иногда платя за это кровью, поэтому у нас было столько войн, которые мы пережили. Опять же, Россия хочет быть на этой стороне, ну пусть она будет на этой стороне, но Израиль должен хоть как-то реагировать. Если не поставками оружия, то хотя бы госпиталем, который можно было не сворачивать и найти на это деньги. Но я повторяю, у нас министр финансов, он старательно считает это все. Как бы, если не госпиталь, то хотя бы экономические санкции против олигархов путинских. На мой взгляд, не может быть никакого нейтралитета применительно к нынешней войне. Либо вы на стороне Украины, либо, если вы говорите, что у вас нейтралитет, то вы на стороне Путина. И то, как ведет себя сейчас Израиль, Израиль показывает, что он на стороне Путина, причем абсолютное большинство израильского народа на стороне Украины требует от израильского правительства более жестких, четко выраженных действий и выраженной позиции. А израильская политика, подчиненная буквально нескольким нашим пропутинским таким товарищам сидит и не дергается.
Как устроен воздух в этом смысле в Израиле? Вот как устроено общество? А потому что доносили всякие сообщения тоже о букве Z, о детях, которых одевают в российской хаке.
Я вам для примера просто скажу. Когда только все началось, 24 февраля, первые митинги, стихийно возникшие в поддержку Украины, в двух городах одновременно собрали примерно по 1500 человек. Потом уже были более организованные митинги, там было 20 тысяч и больше. Когда организованно решили провести люди при поддержке российского посольства митинги в поддержку России, то возле посольства они собрали 10 машин, а на митинг, который собрали там в Нетании, приморский город у нас, там собралось человек 60, наверное. То есть это несоизмеримые величины. Посол Евген Корнейчук, украинский, он сказал в свое время в интервью мне, что русская улица Израиля стала украинской, и я с ним в этом согласен. То есть на русской улице есть 1500 человек, смотрите, но у нас они и раньше были. Каждый раз на какой-нибудь парад в честь 9 мая или на мероприятие мог прийти какой-нибудь придурок с флагом российским в майке с Путиным, знаете, вот с пилоткой военно-морской. Ну, короче, всегда что-нибудь вот такое найдется, но их практически нет. Влияние их на СМИ абсолютно отсутствует. Как бы средства массовой информации все, и русскоязычные, и ивритоязычные, они абсолютно целиком на стороне Украины. Русские СМИ, по-моему, даже уже не цитируются в большинстве своем, потому что надоело отличать, где там вранье, где там не вранье. В ивритоязычном обществе, той части общества, которая далека от этих событий, далека от Европы, в общем-то, есть понимание, что очень бы не хотелось дразнить русского медведя, чтобы они в Сирии не устроили бы нам каких-то проблем. Это нежелание, оно существует, но это общество, даже в его нежелании, оно расколото на спор, как бы до какой степени Лаврову и ему подобным россиянам можно позволять хамить в наш адрес. А, кстати, у нас здесь замечательную фразу сказал российский посол недавно. Значит, он комментировал, по-моему, возможность введения санкций каких-то и сказал, Израиль никаких санкций не введет. Да? То есть посол одной страны просто открыто объясняет, что будет делать правительство другой страны. На мой взгляд, дело не в том, что его надо на ковер вызывать, а сразу после этого надо вводить какую-нибудь санкцию, любую. Вообще, все равно какую. Запрет на поставки белых грибов. Да, просто чтобы посол не хренел, по примеру своего руководителя в МИДе.
Как это социология, есть отдел?
Нет, не проводили никаких опросов. Ну, вообще, я про такие опросы не видел. Есть общие опросы, кстати, довольно уже старые, но они именно тем и хороши, что показывают еще отношения до войны, до вот всех этих антисемитских выпадов и так далее. Когда институт Pew Research делал исследования по странам мира относительно того, как в мире, в разных странах мира относятся к России Путина. И было очень много стран, где позитив возобладал над негативом. В Израиле негативное отношение к России, оно существует очень давно, даже не касаемо войны и антисемитизма, потому что Россию давным-давно здесь воспринимают как недружественное государство. Это не значит, что это враждебное государство, и именно мы не хотим довести до состояния открытой вражды. Но дружественным оно давным-давно не является, и все это знают.
Хотел бы вернуться к началу разговора. Насколько те мотивы нейтралитета и сдержанности, скажем так, о которых управляет Израиль, насколько, по-вашему, они политически оправданы? Насколько действительно великие риски?
Они не оправданы, на мой взгляд. Они базируются на переоценке возможностей и на переоценке возможных действий российской стороны. Эти решения, на мой взгляд, принимаются под воздействием сил, которые по своим интересам не хотят ссориться с Россией. И это в первую очередь НДИ, партия израильская, которую возглавляет Авигдор Либерман, который сейчас является министром финансов. И это во вторую очередь Бенни Ганс, партия Кахоль-Лаван, которая сейчас, ее руководитель является министром обороны. Этим людям по ряду причин не хочется ссориться с Путиным и с Россией, и я думаю, что именно они своими действиями удерживают Израиль в этом нынешнем положении. В то же самое время, мне кажется, что такая позиция Израиля вредит интересам Израиля. Я хочу это подчеркнуть, что я не говорю сейчас какой-то моральной ответственности и так далее, но Израиль наносит ущерб себе очень сильный. Во-первых, если Израиль причисляет себя к блоку у западных стран, то когда этот блок объединяется и определяет какое-то другое государство как врага, желательно в этом же блоке и оставаться. Никакие объяснения, вот которые я здесь в том числе приводил, они, в общем-то, не работают, потому что, как недавно сказала бывшая председатель партии Мерет Заава Гальон, у правительства Виши тоже были свои объяснения, почему оно дружит с Гитлером. Как бы у всех остальных европейских стран, у Швейцарии тоже были свои объяснения, почему оно сохраняет нейтралитет. Но мы же сейчас не даем им скидок за то, что у них были когда-то свои интересы.
Это политические интересы или это, ну, скажем, деликатно феномен Шрёдера?
Я не могу говорить про феномен Шрёдера, потому что это не доказано в суде. Кроме, я не думаю, что можно здесь усмотреть политические интересы, просто потому что поддержка России какой бы то ни было партии сейчас приводит к моментальному оттоку мандатов. Они не могут это себе позволить. Либерман, упомянутый мной, один раз высказался что-то в том духе, что там не надо обращать внимание на Украину, его чуть не разорвали в средствах массовой информации, в блогосфере и так далее. Так что, ну вот у них есть какие-то интересы. Да, давайте скажем, что это какие-то интересы. Может быть, им просто так хочется.
После извинений скандал можно считать, по крайней мере, на этом этапе исчерпанным. Как избежала риска изменения позиции Израиля?
Москва дала Израилю возможность самому себе оправдать, почему израильское правительство продолжает поддерживать вот этот свой позорный достаточно, на мой взгляд, и невыгодный для Израиля нейтралитет в этой войне. Я не считаю, что этот инцидент исчерпан, я не считаю, что этот инцидент последний, я не считаю, что Лавров из-за этого изменится, Путин из-за этого изменится, или число антисемитов в нынешней российской власти из-за этого изменится. Ничего из-за этого не изменится, но это просто дали Беннету возможность красиво выйти сухим из воды. Тот, кто хочет увидеть, что Беннет не сухой в этой ситуации, он это увидит. Беннет должен понимать, что если скоро будут выборы, то его партия-то может аукнуться.
С израильским журналистом Эмилем Шлеймовичем беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кити Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Российские военные нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, селе близ Лисичанска, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В подвале этой школы пряталось почти все население села, все, кто ожидал эвакуации. Там, как утверждает Гайдай, находились около 9 десятков человек. Из-под завалов спасены около 30, могли погибнуть 60 жителей поселка. На опубликованных фото видно, что здание практически полностью разрушено. Российские военные не комментировали утверждение об авиаударе по Белогоровке. Первая леди США, супруга президента Джо Байдена, Джилл Байден, посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом власти страны сообщили 8 мая. Визит был приурочен ко Дню матери, который отмечается сегодня. Супруга Байдена уже покинула территорию Украины, о визите заранее не сообщалось. В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором сказал, что сейчас, спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны, вопреки словам «никогда снова», война вернулась на украинскую землю. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу «никогда снова». Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки. В этом году мы говорим «никогда снова», иначе мы слышим «никогда снова», иначе. Это звучит болезненно, жестоко, без восклицания, а со знаком вопроса. «Вы говорите «никогда снова»? Расскажите об этом Украине», — сказал Зеленский. Видеообращение он записал на фоне разрушенной девятиэтажки в городе Бородянка под Киевом, ставшей одним из символов разрушения и жестокости нынешней войны. Он напомнил, что 250 бойцов из этого города погибли на фронтах Второй мировой. Украинская и российская стороны второй день подряд заявляют о боях в акватории Черного моря в районе украинского острова Змеины. Стороны заявляют о потерях, которые понес противник. Независимо подтвердить эти сообщения в условиях войны крайне трудно. В соцсетях появилось видео, предположительно снятое с беспилотника, на котором видно, как два самолета Су-27 наносят удары по объектам на острове Змеины. Утверждается, что речь идет об украинских самолетах. Когда снято видео, неизвестно. Прокремлевские телеграм-каналы утверждают, что российские военные на днях покинули остров, после чего там попытался высадиться украинский десант на вертолетах, который якобы и был уничтожен. 8 мая продолжаются ракетные обстрелы объектов в Одесской области. Это может быть связано с продолжающимся противостоянием вокруг острова Змеины, контроль над которым облегчает контроль над северо-западной частью Черного моря. Украинские военные, держащие оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, призвали власти Украины к резким действиям для того, чтобы добиться режима прекращения огня и эвакуации, по крайней мере, раненых с территории завода. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в воскресенье по видеосвязи прямо с территории завода, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар. Он также не прямо обвинил власти в том, что они не подготовили Мариуполь к обороне. Город был осажден российскими войсками уже в конце февраля, а некоторых украинских политиков обвинил в цинизме в связи с их заявлениями об успешном завершении операции по эвакуации гражданских лиц с территории Азовстали. Накануне об успешной операции сказали и вице-премьер Ирина Верещук, и президент Украины Владимир Зеленский. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершился второй тур выборов президента. По данным, на 16 часов по местному времени явка составила 52,1%, сообщила в пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики сегодня, 8 мая, член Центра избиркома Фатима Джиоева. В Цхинвали проголосовало 47,4% избирателей, в Цхинвальском районе 54,2%, в Джавском 58,1%, в Хвайсе 61,3%, в Знаурском районе 65% избирателей, в Ахалгурском 50,2% избирателей. На пост главы государства претендуют два кандидата – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии НХС Алан Гаглоев, который обошел его по результатам голосования первого тура. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Чем и как жил Северный Кавказ на уходящей неделе? Об этом расскажет автор подкаста «Кавказ Реалии» Катя Филиппович.
В селе Киселевка Херсонской области произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Об инциденте в оккупированном российскими войсками поселке рассказали в Минобороны Украины. По данным министерства, во-первых, солдатам из Бурятии не понравились неравные условия с кадыровцами. Последние, как сообщается, вообще не бывают на передовой и остаются в тылу в качестве заградотрядов, открывая огонь по тем, кто пытается сбежать. А во-вторых, военнослужащие из Чечни и Бурятии не смогли договориться, как распределить награбленное. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны Украины. Выходцы из Чечни, по информации ведомства, потребовали у бурятов отдать им большую часть украденных вещей. Проверить эту информацию в условиях продолжающихся военных действий не представляется возможным. Ранее боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину от российской военной агрессии, рассказал «Кавказ Реалии», что это не первый конфликт между кадыровцами и другими российскими военными во время вторжения на территорию Украины. Эти сведения подтвердил и украинский политолог профессор Михаил Савва. О том, что военные из Чечни выступают в качестве заградительных отрядов для других подразделений, стало известно еще в начале марта. Тогда Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные переговоры на чеченском, предположительно бойца Росгвардии со своей женой. Он рассказывал ей о своей ключевой задаче – сдерживать разбегающихся с поля боя военных из других российских формирований. В начале вторжения в Украину кадыровцы добивали тяжелораненых российских военных, которых доставляли в госпиталь в поселке Бородянка Киевской области. Об этом изданию Daily Beast заявил Артем Гурин, депутат совета города Ирпень, который находится в получасе езды от Бородянки и который в первой неделе вторжения тоже был оккупирован. Подтверждения слов Гурина из других источников пока нет. Сам депутат ссылается на устные рассказы жителей Бородянки, с которыми он, по его же словам, общался в начале апреля, когда российская армия покинула населенные пункты под Киевом. При бомбардировках Украины российские войска использовали агитационные снаряды времен Второй Чеченской войны. Об этом свидетельствуют обнаруженные в них листовки. Фотографию одной из них опубликовал известный украинский блогер Антон Птушкин. В листовке авторы обращаются к гражданам Чеченской Республики и заявляют о попытках заставить их защищать интересы руководителей бандформирований. В частности, приводятся имена полевых командиров Басаева, Хатаба и Удугова. Обращение подписано командованием объединенной группировки российских войск. Минобороны России предположение об использовании в Украине старых агитационных снарядов не комментируют. На данный момент также нет подтверждения этой информации и из других источников. При этом представители чеченской диаспоры подтвердили подлинность листовки с опубликованного в сети фото. Об этих агитках нашему подкасту рассказал участник двух чеченских войн, создатель войнахской организации «Бартмаршо» Джамбулат Сулейманов.
Я помню, нас видели как вот как листопад, листовки. Мы их поднимали, читали, прокалывались. Там какие-то нам зачитывались условия, что если выйдете с поднятыми руками, без оружия, сложив оружие, что будет амнистия, что нас встретят. Это была первая чеченская война, это было начало 95-м году. Но это шло, пока шла оппозиционная война. Июля месяца 95-го года падали эти листовки, а уже после того, как началась партизанщина, это вторая половина Первой войны, уже этих листовок не было. Какая-то отрыжка совдеповская, что может дать это? Люди вышли мотивированные, идет война мотивированных людей, и эта листовка могла вызывать только смех и иронию, и издевательство над тем, кто писал. Использовали как бумагу, чтобы разжечь костер. Никто, это только вызывало смех и надсмехательство над теми, кто выбрасывает эти листовки.
Эксперты нередко сравнивают действия российских войск в Украине и в Чечне. Массовые убийства мирных жителей, обстрелы гражданских объектов, бомбардировка роддомов – все это происходит в Украине, и все это уже было в Чечне. Использование в Украине снарядов, которые предназначались пару десятков лет назад чеченцам, лишь еще один пример в этом ряду. Одно из явных отличий нынешней российской войны – официальная Чечня выступает на стороне Кремля. Из-за больших потерь в Украине среди военных из Чечни в республике запретили масштабно праздновать свадьбы. Об этом «Кавказ Реалии» сообщили два источника в регионе, отметив, что официальных указаний по этому поводу нет, а запрет связан с тем, что так, цитата, «так думает» глава Чечни Рамзан Кадыров. Корреспондент «Кавказ Реалии» обзвонил 5 банкетных залов в Грозном. В 4 из них нам не ответили, а в 5 сообщили, что готовы принять лишь до 50 гостей. Это по местным меркам крайне мало. В нескольких залах Гудермеса и Аргуна, других крупных центров Чечни, не дали ясного ответа, можно ли у них провести свадьбу, сказав при этом, что дирекции зала надо уточнить некую информацию. В банкетном зале, вмещающем 450 человек, нам просто отказали, не объяснив причину. Вместе с тем, из Чечни продолжают поступать сообщения о военных, погибших во время российской агрессии в Украине. По информации источника «Кавказ Реалии», было убито до 60 уроженцев Чечни, участников вторжения в Украину в составе российской армии. В редакции известны имена 16 погибших. При этом власти официально признали гибель лишь 9 человек. По данным украинской стороны, кадыровцы несли большие потери в результате ударов артиллерии и авиации. Были случаи, когда за раз уничтожалось по 30-40 единиц военной техники. По оценке Киева, в первые дни вторжения группировки войск Северного Кавказа потеряли 5000 человек убитыми и ранеными. Проверить заявления сторон конфликта в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. На этом фоне Рамзан Кадыров считает необходимым провести по всей территории Украины второй этап того, что российские власти называют спецоперацией. Такое заявление он опубликовал в своем телеграм-канале, ставшем за время войны личным медиа Кадырова, в котором публикуются агрессивные и часто противозаконные призывы. В этот раз Кадыров вновь призвал установить на территории соседнего государства новую власть. Это цитата. С начала войны глава Чечни неоднократно призывал к эскалации конфликта и обращался к президенту Владимиру Путину, а в один из дней даже допустил применение ядерного оружия против Украины. За день до выхода этого выпуска подкаста стало известно, что некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с руководством цитировать касающиеся Украины заявления Кадырова. Об этом сообщило издание «Проект». По данным журналистов, после конфликта Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским, федеральным СМИ было указано цитировать заявление Кадырова только после санкции руководства. Об этом на условиях анонимности «Проекту» рассказал журналист агентства ТАСС. Издание при этом отмечает, что Кадыров не единственный чиновник, заявление которого государственные каналы и агентства стали цитировать с задержкой и только с разрешения начальства. Ранее «Кавказ Реалии» анализировал, сколько внимания с начала войны Кадырову было уделено на федеральном телевидении. Выяснилось, что за первые два месяца российского вторжения глава Чечни упоминался в эфире всего несколько раз. В общей сложности посвященные ему сюжеты заняли около 3 минут. В апреле судебные приставы возбудили 5 исполнительных производств по неоплаченным штрафам в отношении фонда имени Ахмата Кадырова. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что фонд выделяет десятки миллионов рублей на поставки так называемой гуманитарной помощи в Украину и на военную поддержку находящихся там чеченских подразделений. Согласно базе исполнительных производств, за фондом имени Ахмата Кадырова числится как минимум 13 неоплаченных административных штрафов на сумму до 2000 рублей. Эти штрафы выписаны за нарушение правил дорожного движения. Почему эти штрафы не были оплачены, неизвестно. Понятно одно – не из-за проблем с деньгами. Накануне, кстати, Кадыров опубликовал видео с визитом в дом его дочери, министра культуры республики Айшат Кадыровой. На записи подписчики Кадырова увидели припаркованный во дворе автомобиль «Ламборгини», отсутствующий в официальной декларации чиновницы. Также стало известно, что доход Айшат Кадыровой за прошлый год вырос более чем в 50 раз – с 845 тысяч рублей до 44 миллионов. Кстати, в ее декларации из транспортных средств указана только записанная на мужа отечественная «Лада» за 200 тысяч. Как Айшат Кадырова смогла за прошлый год, оставаясь на госслужбе, заработать более 44 миллионов, непонятно. Родственники Кадырова занимают различные руководящие посты в Чечне. Некоторые из них назначены на высокие должности и на федеральном уровне. Рамзан Кадыров, а также люди из его ближайшего окружения, внесены в санкционные списки США за нарушение прав человека в республике. Кадыровцы не смогли завести украденные в Украине и вывезенные в Чечню тракторы и комбайны западного производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного украинского бизнесмена. Когда захватчики пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже завести, потому что комбайны заблокированы дистанционно, заявил источник американского телеканала. Ранее сообщалось, что украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику обнаружили в чеченском селе Закан-Юрт, что недалеко от Грозного. В этом селе родился глава правительства Чечни Муслим Хучиев, а также его брат Тамерлан Хучиев, который ранее был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова.
Главные новости Северного Кавказа от Кати Филиппович в подкасте «Кавказ Реалии».
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. В среду Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжил рассмотрение громкого дела о так называемом «тройном убийстве» на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло 22 ноября 2019 года. О затянувшемся деле напомнил наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Верховный суд Абхазии продолжает рассмотрение громкого дела о так называемом «тройном убийстве» на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло 22 ноября 2019 года. Напомним, что в тот по-летнему теплый и солнечный день на площадке со столиками у входа в ресторан «Сан-Ремо» группа лиц в масках камуфлированной одежде, открыв из автоматов стрельбу, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба, Астика и Алхаса Авицба, Хасика. Позже, через полторы недели, от полученных при стрельбе ран скончались официантка ресторана Доминика Акертава. Судебное следствие длилось долго. Только 30 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Республики утвердила обвинительное тюремное заключение и направила в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело. Судебный процесс начался почти год назад, 26 мая, и судебное следствие получилось затяжным. Во время последней пандемийной волны сразу несколько участников процесса заболели коронавирусом. 3 мая стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. При этом адвокат со стороны подсудимых Марина Таня выступила против оглашения документа, аргументируя это тем, что он не имеет никакого значения для доказательства вины подсудимых. Однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Итак, согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авицба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба по кличке Пыза. Шамба и Авицба были самыми приближенными сподвижниками Барцба. Одной из главных причин преступления, говорится в справке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии. Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами. Последний на тот момент контролировал положение в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана Эрик Чкадо и Беслан Бганба. Сторонники гудаутского клана Астамур Гумба и Гарри Авизба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадо и Бганба, отправленные затем в медчасть с травмами. Авизба и Гумба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадо и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадо был помещен под домашний арест. Сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авицба и Шамба как месть сухумского клана воров, сказано в справке. «Эхо Кавказа» связалось с адвокатом Ингой Габилая, которая защищает на процессе сторону потерпевших. Мы поинтересовались у нее, насколько близко, по ее ощущениям, завершение суда. Она сказала:
еще на полгода это все будет длиться.
А я думал, уже скоро прения сторон будут.
Это исследование с нашей стороны, сколько со стороны защиты будет представлять, там много защитников, много подсудимых. По идее, у них активная будет защита, они будут представлять свидетелей и так далее. Это затянется еще, мне кажется, что надолго. Ну, думаю, это мои такие прогнозы, но...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последний материал нашей программы. Нынешней весной на пляжах Абхазии стали часто появляться мертвые дельфины. Людей, любящих животных, беспокоит это явление. Экологи говорят о их таинственном и беспричинном суициде. Но директор Института экологии Академии наук Самопровозглашенной Республики Абхазия Роман Дбар ничего таинственного в гибели морских млекопитающих не видит. Он уверен, что большинство дельфинов гибнет, запутавшись в рыболовных сетях. Об этом он рассказал Елене Заводской.
Я вот шла сейчас по набережной и опять увидела мертвого дельфина. Уже который день подряд я вижу. Вы не могли бы сказать вообще, что у нас происходит с дельфинами?
Здесь совершенно однозначно есть, конечно, какой-то незначительный процент естественной смертности от болезней, но подавляющее большинство погибает в сетях.
А вы на что опираетесь? Вы видели тела дельфинов? Вот как они выглядят?
Обычно те дельфины, которые погибают в сетях, все равно у них остаются следы от нитей на рыле, на теле, на хвостовом плавнике. Чем они запутались, на этих местах у них остаются следы от этих повреждений. Животное, ну, максимум 20 минут может находиться без воздуха, затем оно погибает. Особенно это касается самого мелкого нашего дельфина, азовки, который обитает ближе всего к берегу, они далеко в море не уходят, поэтому оказывается вот в таком положении.
Это как-то предотвратить можно? Это связано с какими-то нарушениями лова? И как бы вы это оценили?
Полностью предотвратить это невозможно, если не запретить береговой лов. И естественно, что в правилах рыболовства есть некоторые указания на то, чтобы сети не ставились на глубинах меньше 40 метров. Это в определенном смысле снижает частоту попаданий дельфинов в эти сети. А так это основная причина гибели дельфинов во всем Черном море. Периодически попадают средства массовой информации, сообщения. Несколько лет тому назад больше 40 дельфинов за один раз на Азовском море в районе Керчи попались в сети. Это на сегодняшний день один из самых главных факторов гибели дельфинов на Черном море.
У нас это никак не регулируется, да? На законодательном уровне у нас этот вопрос не решен.
Дело в том, что где можно ставить сети, где нельзя. Во-первых, это рыбопромысловые участки, лов лицензируемый. То есть все, кто ставит сети, они получают лицензии, подписывают договора в Министерстве сельского хозяйства. В принципе, это даже не имеет значения. Это браконьерский лов или законный лов. Дельфины попадаются одинаково и в те, и в другие сети. Вопрос в том, что можно снизить частоту попадания в сети за счет того, чтобы сети ставились глубже. Но тут возникает другой вопрос. Снижается уловистость. Ну, например, если это камбальные сети, понятно, что проблем с такой глубокой постановкой нет. Но если это сети для лова других видов рыбы, когда используются парижовые сети, то они их ставят на меньших глубинах. За этим достаточно сложно следить. Сложно следить по той простой причине, что нужно иметь целую флотилию для инспекции этих сетей и рыбаков. Цена вопроса становится просто огромной.
Институт экологии как-то мониторит? У вас есть какие-то данные по количеству дельфинов, которые у нас погибают обычно?
Мы имеем только ориентировочные данные, исходя из того, что сообщают нам люди. Специальным мониторинга по дельфинам конкретно такой тематики у нас нет. Но есть общая регистрация события, которые происходят по сообщениям с мест. От рыбаков, от рыбаков-любителей, от граждан. Это фиксируется для того, чтобы иметь представление о уровне проблемы.
Сколько это примерно вот в год?
В разные годы по-разному. Не менее полсотни. И в основном это касается в первую очередь азовки и в меньшей степени белобочки. Ну и совсем немного, очень редко бывает афалины. Ну, во-первых, афалина держится в открытых пространствах, далеко от берега моря, за пределами установки сетей. Поэтому они реже всего попадаются в сети. А вот азовка, она обитает в самой прибрежной зоне моря, и поэтому чаще всего оказывается в зоне риска, и больше всего гибнет именно от азовок. Картина выглядит таким образом. То есть это в общей схеме влияния хозяйственной деятельности во всем черноморском пространстве. Мы как бы не выделяемся с особой спецификой. Эти события происходят повсеместно, и везде этот конфликт хозяйственной деятельности и охраны природы, в данном случае вот этих краснокнижных видов.
Все эти три вида, афалина, азовка и белобочка, да, вы три вида назвали,
да.
Они все краснокнижные?
Они все краснокнижные. Азовка вообще представлена эндемичным подвидом. Подвид этот встречается только, значит, в Азовском и в Черном море.
Никакого выхода нет, это неизбежно. Вы видите какой-то способ повлиять на это? Пропагандировать рыбаков, они могут перестать ставить сети в этой зоне, где эти дельфины?
В любом случае, конечно, об этом надо говорить. Но для рыбака, который кормится с моря, это аргументация, как разговор в парламенте в пользу бедных. Или тогда нужно вводить очень жесткие нормативы, связанные с тем, чтобы запрещать установку сетей, сохраняя стадо дельфинов. Это возможно только в одном случае. Если, скажем, к примеру, появится замена экономики рыболовства на экономику, скажем, экологического туризма. А во всех остальных вариантах это будет такая битва. Вот. Или надо и закрывать эту тему установки сетей, или же оставлять ситуацию в таком виде, в каком она есть, пока все это дело не закончится.
А закончится оно может как?
Закончится тем, что, например, один из ближайших родственников этой Фокены в Калифорнийском заливе, на Калифорнийском побережье, осталось всего 20 экземпляров. Наша там называется Фокена реликта, а та Фокена Калифорнийская. Самый маленький вид дельфина тоже в Тихом океане. И там осталось там около 26, что ли, экземпляров, которые вообще насчитали. То есть вид прекращает свое существование. Несмотря на то, что там какие-то организации занимаются, Greenpeace, все та же самая проблема. Значит, лов рыбы, сети, гибель в сетях. Никак на это дело повлиять, оказывается, невозможно.
С Романом Дбаром беседовала Елена Заводская. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.